Около спорта.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. Около спорта. Прямой эфир. Сегодня 29 апреля. Василий Дрожин, Федор Замыцкий у микрофона. Федя, привет.
Привет, Вась. Добрый день всем радиослушателям.
Ну что же, традиционно напомним контакты, по которым можно нам позвонить и написать. Телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015, и WhatsApp и смс-сообщение мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Тема у нас сегодня свободная, поэтому поговорим про футбол, российский чемпионат, Лига чемпионов, поговорим про чемпионство Ливерпуля, почти чемпионство некоторых других команд. Про чемпионство ПСЖ, мне кажется, мы уже так вскользь говорили.
Ну, ПСЖ проиграл первый раз в сезоне.
Ну, это да. ПСЖ, в принципе, наверное, сейчас на таком чуть спаде после, ну, наверное, пиковой истории, связанной как раз с титулом, с очередным. Ну, про ПСЖ, наверное, мы чуть попозже поговорим. Я предлагаю сначала все-таки про наши новости. Состоялся очередной 26-й тур в российской футбольной премьер-лиге. И, в общем-то, ну, как сказать, наверное, без сенсаций. То, что «Зенит» мог потерять очки в матче с «Динамо», наверное, предсказывали. И, возможно, предсказывали, что «Краснодар». Мне кажется, ты говорил как раз про «Динамо» Махачкала, что команда такая не очень удобная, и что «Краснодару», по-моему, в следующем туре как раз «Зениту» будет не очень легко. Ну, наверное, то, что получилось нелегко, действительно, но то, что концовку все-таки «Краснодар» забрал, этот там замечательный сейв ценой мизинца, то, что сделал Акацев, мне кажется, ну, такая хорошая, очень красивая история, и, ну, как будто бы сейчас Краснодар вернул себе вот эту вот потерянную в матче с «Зенитом» инициативу, и сейчас 4 матча остается, 4 очка, понятно, что у «Зенита», наверное, все-таки календарь полегче, сейчас 28-й тур многое решит, потому что у нас Краснодар играет с ЦСКА, причем на выезде. Ну и, собственно, последний тур Краснодар-Динамо. Вот это, кстати, очень красивая история, тоже может получиться. В прошлом году Краснодар не дал Динамо выиграть чемпионство. В этом году может получиться наоборот. Ну, если, конечно, этот тур будет еще что-то решать.
Слушай, еще, давай, наверное... Насколько я понимаю, в последнем туре «Зенит» с Ростовом играет. Все точно так же, как было в прошлом году.
Нет, «Зенит» с Ростовом играет, по-моему,
в предыдущем, да, в 29-м?
Да, 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 поэтому... Да.
А, все, значит, я ошибся, почему-то мне показалось, что это так, ну, окей.
Да, ну, еще, конечно же, дерби московское, или дерби всей Руси, как его некоторые называют, эти выходные тоже ознаменовало, поэтому, в общем, обо всем об этом можем кратко поговорить. Расскажи, как у тебя впечатление в целом от, наверное, вот этих трех ключевых игр? Ну, поскольку ты все-таки поддерживаешь ЦСКА, давай, наверное, с них начнем. Победа над «Спартаком», ну, вообще очень классный финиш, да, команда в тройке, и в теории, может быть, даже на второе место замахнуться, ну, потенциально даже на первое, но это чисто математика. Ну, вот как тебе вообще ЦСКА и отдельно в матче со «Спартаком»?
Ну, наверное, тут вот я скептически же говорил про Николича, да, я, наверное, не так, чтобы поменял свое мнение, но все-таки у команды вот, наверное, начал вырабатываться какой-то такой характер, ну, то есть уверенность в себе, наверное, вследствие того, что появилась игра, и вследствие этого появилась уверенность в себе. И эту весну, наверное, ЦСКА действительно самая крутая команда в российском чемпионате, самая крутая в том смысле, что, ну, наверное, самая убедительная в том, что она не то что выгрызает, она переигрывает своих соперников. И это, мне кажется, что практически во всех матчах, которые были, кроме одного, кроме матча с крыльями в предыдущем туре, ЦСКА переигрывал своих соперников, и ну, выглядит достаточно убедительно. Для меня это, наверное, сюрприз. Я, честно говоря, не ожидал. Мне казалось, что ЦСКА будет более серым. Но при всем при этом все равно видны, наверное, вот эти слабости в составе. Но команда выжимает из себя максимум. Выглядит достаточно симпатично. А самое главное, что она даже выглядит не симпатично по игре. Она выглядит симпатично по характеру. Она действительно бьется, грызется. Она уверена в себе. И она, ну, знает, как выигрывать матчи. Как будто бы что-то случилось. И ЦСКА начал выигрывать в неочевидных ситуациях. Ситуациях матча, вот даже в матче со «Спартаком», там же «Спартак» получил пенальти, сравнял счет, и через там несколько минут ЦСКА забил. И это не выглядело случайностью. То есть, как бы, мог не забить, да, там момент мог завершиться по-другому, но ЦСКА отреагировал на ситуацию, которая случилась, и отреагировал очень хорошо. Мне кажется, что вот этого, наверное, ЦСКА осенью мы не видели. Поэтому сейчас можно, ну, ЦСКА такой, наверное, плюсик поставить. Там, что касается Спартака во всей этой истории, мне тоже кажется, что Спартак... не так плохо сыграл. Спартак просто, наверное, не справляется вот сейчас в последних турах с нагрузкой, ну, вот этой вот ответственности за результат. Хотя, опять же, сложные соперники, и тут как-то так попало, что и Динамо Махачкала проводит отличную вторую половину сезона, и вообще отличная команда среди, наверное, среди аутсайдеров самая сильная сейчас. И на Ахмат как раз, который разогнался и выходил из зоны стыков, да, ЦСКА попал Спартак попал очень неудачно. И вот сейчас на ЦСКА вот этот разогнавшийся ЦСКА. И то есть получается, что у Спартака как-то так срослось. Ну, понятно, что если ты претендуешь на что-то, ты должен выигрывать, но я не думаю, что Спартак стал играть сильно хуже. Но вот в чем отличие ЦСКА? В том, что ЦСКА умеет переламливать это. А Спартак, если чуть-чуть не идет, если ему чуть-чуть сопротивляются, получается, что переламливать, наверное, пока не готов. Поэтому вот по итогу вот этих вот последних туров, наверное, результат вот дерби, он немножко закономерен. Хотя обе команды по-прежнему интересны, и вот то, что между ними одно очко, наверное, подчеркивает, что, ну, наверное, и Николич, и Станкович за этот сезон в каком-то смысле себе, ну, какую-то работу в плюс поставить могут. Хотя, наверное, для нынешнего Спартака четвертое место не очень хороший результат. Посмотрим, что будет дальше.
Ну, вообще интересно, что применительно к матчу Спартак-ЦСКА мы можем говорить «балканское дерби», да, учитывая тренеров. Вообще, да, наверное, получается, что команды чуть-чуть в противофазе находятся. СКА все-таки, ну, такую свою игру поймал. Спартак, да, классно смотрелся, наверное, вот во второй части сезона, в 25-м году, но сейчас как будто бы тоже вот такие эмоциональные качели, то в одну, то в другую сторону. В принципе, с первого по шестое место у нас в таблице получается, что каждая
команда...
Можно
я еще про Спартак добавлю ремарку?
На место подняться? Давай, конечно.
Я вот просто не думаю, что Спартак прям стал сильно хуже смотреться. Мне кажется, что Спартак научился разбираться с теми командами, у которых, ну, как бы, сейчас... То есть спартаковских морально-волевых хватало для того, чтобы, например, разобраться с «Зенитом». «Зенит» — классная команда, но «Спартак» ее перебегал, переборол, переиграл, и вот это он смог сделать. Но так получилось, то, что в этом чемпионате, как раз сейчас весной, есть еще несколько команд, вот те же «Динамо», «Махачкала» и «ЦСКА», у которых эти морально-волевые еще сильнее, чем у «Спартака». И они вот перебороли, перебодали вот этот вот «Спартак», и то есть они его сломали. То есть «Спартак» играет классно, «Спартак» еще и получил характер, но получилось то, что вот этой весной срослось так, то, что вот у ЦСКА и той же «Махачкалы» характера оказалось еще больше, и «Спартак» оказался к этому не готов. Вот мне кажется, что это не совсем спад, это, наверное, какая-то такая больше моральная история.
Ну, поэтому еще раз можно выделить 28-й тур. Как раз в Махачкалу поедет «Зенит», «Спартак» будет с «Динамо» играть. И вот здесь, я думаю, что если следующий тур, ну, например, все очки лидеры наберут, то вот через две недели это будет как раз, ну, такое промежуточное финальная история, с которой, конечно, будет интересно посмотреть и познакомиться. Вот, ну что, на самом деле, действительно, остается не так много времени до конца чемпионата. Здорово, что интрига в этом году у нас есть, как и в прошлом. И, ну, пока ничего не ясно, я надеюсь, что все-таки, да, вот, ну, молодая классная команда, которая у нас на виду уже, там, не знаю, наверное, десяток лет, но при этом все время что-то не хватало, то с одной стороны, то с другой, и... вернувшись, наверное, к истокам, к тому тренеру, с которым она стала, наверное, такой яркой, которую мы ее все узнали, сейчас у Краснодара есть, ну, все шансы, в общем-то, добиться самого важного и главного результата в своей истории.
Ну, не будем единственное, что вперед. Единственное, что они потеряли вратаря. Насколько я понимаю, все-таки Акацев не сможет с этой травмой сыграть. Но у них второй вратарь Дзюпин. Вратарь достаточно сильный. Вратарь тоже, ну, как бы, опытный. Конечно, давно не играл. Ну, надеюсь, что у них все получится, конечно.
Да, посмотрим, насколько это серьезно скажется и, ну, насколько надолго Акацев выбывает, если выбывает, да, потому что, ну, все-таки тут могут быть варианты, да, там какие-то фиксирующие и так далее, да, потому что даже с действующим переломом иногда игроки на поле выходят. Понятно, что вратарь не полевой игрок, и рука ему нужна гораздо сильнее, но тем не менее. Посмотрим. Прямо сегодня у нас первый полуфинал Лиги Чемпионов. И, в общем-то, в Лондоне у нас, да, ПСЖ играет с Арсеналом. Завтра у нас Барселона-Интер. Классные матчи. Четыре разные страны представлены. Вот. Ну и, собственно, сегодня, я думаю, уже будет зрелище достаточно интересное. Тем более, что и Арсенал, и ПСЖ все свои вопросы решили. Во всех смыслах, во внутренних чемпионатах Арсенал уже точно не будет первым, ну а ПСЖ уже первым стал. Поэтому как тебе вот вообще эта пара? Видишь ли ты какого-то фаворита? Я здесь за красивый футбол даже не знаю, вот я бы не выделил ни ту, ни другую команду. Мне кажется, у них есть свои плюсы. И вот насколько подстройки, может быть, тренеров здесь сыграют решающую роль, может быть, в этом будет как раз ключ тому, у кого окажется преимущество.
Но я бы так сказал, наверное, для меня фаворит немножко ПСЖ все-таки, хотя в групповом этапе, когда они играли, Арсенал достаточно убедительно выиграл у ПСЖ 2-0, если я не ошибаюсь. Вот, ну, сейчас все-таки это немножко другая команда. Единственное, что мы видели, как постепенно прогрессировал Артета в играх против Гвардиолы, и в последних матчах он у него уже выигрывал, не знаю, можно ли тут сказать, что переигрывал, потому что там это налазилось на кризис команды Гвардиолы. Вот команда Энрике, она очень похожа в этом смысле. Но... И как будто бы у команды Энрике есть то, чем обычно брала команда Артеты вот в играх с Гвардиолой, это характер. Ну, то есть он как будто бы появился, вот этот вот характер, зажигательность. Поэтому для меня все-таки чисто вот преимущество состава, которое есть у ПСЖ, как будто бы оно должно здесь реализоваться. Если, конечно, с ПСЖ не случится какого-нибудь там, какой-нибудь такой ситуации, что вдруг все выйдут лидеры с плохим настроением, и Дембеле, и Кварацхелия, но для меня все-таки убедительно. И то, как играет Думбеле, и то, насколько хорош Кварацхелия в ПСЖ, просто прекрасен, и остальные футболисты, я все-таки вот небольшое преимущество парижанам отдаю.
Да, ну, ПСЖ вообще везет на английские команды, получается, третья подряд, и если они Арсенал проходят, одно их может успокоить, что дальше уже англичан в сетке не осталось, и тут будет уже либо Интер, либо Барселона. Не знаю, Арсенал тоже, конечно, интересно смотрится в этом году. И, не знаю, вот Арсенал для меня почему-то всегда ассоциируется с командой второго места. Очень сильный, очень мощный, но всегда почему-то второй. Я помню финалы Лиги Чемпионов, я помню кучу вторых мест.
2006 год, помнишь, да?
Времен Венгера. Да, был, конечно, сезон там потрясающий, без поражений. И там супер звезды типа Анри, Вера, Пересы и так далее, да, но это вот, ну, 1-2 сезона. А весь долгий период, 30-летний, сколько я Арсенал помню, для меня Арсенал — это вот команда почему-то второго места. Причем на первом могли быть совершенно разные команды. Когда-то это был Манчестер Юнайтед очень часто, да, когда-то Сити, сейчас Ливерпуль. Вот, ну, понятно, что не все последние годы Арсенал на втором месте, но я к тому, что почему-то вот у меня есть ряд команд, которые всегда ассоциируются вот с таким вторым местом. Надеюсь, что в этом году, может быть, Арсенал своих болельщиков в этом разубедит, хотя наверняка болельщики всегда видят свою команду только на вершине и такими категориями, как я, не мыслят.
Вот. Там еще же Арсенал на кого бы не вышел, если он даже пройдет ПСЖ, просто, мне кажется, это, ну, как бы объективное ощущение твое, потому что и Барселона, и Интер, конечно, более опытные кубковые бойцы. Ну, то есть у них настолько больше опыт выигрыша трофеев, выигрыша финалов. У Арсенала, конечно, такого опыта нет, и мне кажется, что это тоже играет определенную роль, причем не маленькую.
Ну, в матче с Реалом им это не помешало. Поэтому...
Это все-таки не финал, понятно. Ну, согласен.
Ну, понимаешь, все-таки Лига Чемпионов — такой турнир, финал которого разыгрывается в одной игре, в которой вот может произойти абсолютно все.
Согласен, да, но здесь... заметь, в Лиге Чемпионов очень редко появляются новые победители. Заметь, сколько лет понадобилось Челси, сколько лет понадобилось Манчестер Сити, а с тотальным превосходством над многими командами, чтобы выиграть эту Лигу Чемпионов, сколько попыток нужно было. Мне кажется, что это тоже показательно. Все-таки вот это особый опыт играть в финалах, он очень важен.
Ну, не без исключений, да, можно вспомнить Порто и ряд других команд, которые...
Там была такая же команда напротив.
Вот, ну, в том числе, но, тем не менее, до этой стадии нужно было еще добраться, поэтому...
Да, согласен, согласен, конечно.
Да, вот, ну что, действительно, посмотрим. Вторая пара мне нравится гораздо больше, ну, по крайней мере, мой зрительский интерес, она приковывает сильнее, это Барселона и Интер. И здесь, вот я посмотрел котировки букмекеров, меня немножко удивило. Ну, там у всех команд там от 20 до 30%. Ну, то есть практически вот поровну разделились шансы. По крайней мере, вот до, после того, как были сыграны ответные четвертьфиналы, да, то есть там, ну, от 28 до 21% примерно каждой команде давалось, и Барселона в этом рейтинге шла там, ну, условно, на четвертом месте. Хотя... Казалось бы, ну, сейчас команда действительно на суперходу, но просто остальные команды действительно тоже, в общем-то, далеко не слабы. Как тебе кажется, вот здесь, с одной стороны, у Барселоны атака сильна, хочется сказать, как никогда, но это Барселона, которая видела разные варианты атак. Ну, действительно, она в порядке, скажем так. Вроде как сейчас найдено то сочетание, которое... обеспечивает Барселоне хороший результат и во внутреннем чемпионате, и они как будто бы не буксуют вот в тех ситуациях, как происходило это в недавнем прошлом. А Интер, ну, итальянская команда, которая имеет колоссальный опыт именно оборонительных построений, вот, хотя Инзаги, конечно, тоже очень-очень много подстроек может делать. И здесь не хочется говорить банальность, что атака Барселоны против защиты Интера, но тем не менее, мне кажется, именно к этому все и сведется. Кто в конечном итоге вот свою стратегию выстроит наилучшим образом. Для тебя здесь есть фаворит? Как ты вообще оценишь эту пару? И обе команды прошли, кстати, немецкие клубы, оставив Лигу чемпионов без Боруссии и Баварии. Так что будем наблюдать за испано-итальянским противостоянием сейчас.
Для меня все-таки Барселона фаворит, ну, потому что как будто бы у нее козырей больше, еще в последних матчах Интер все-таки немножко усталый. Но это ни о чем не говорит. Я просто помню несколько финалов Лиги Чемпионов, где тот же Интер играл с Баварией, где тот же Челси, который играл с Баварией, которая разносила всех, и с Ди Матео, который был совсем никакой, и казалось, как там вот вообще невозможно, выиграл Лигу Чемпионов, где тот же Челси выиграл Манчестер Сити, то есть в Лиге Чемпионов такие сюжеты, ну, бывают достаточно часто, поэтому если не Барселона, то Интер, вот такая команда, которая может вопреки всему выиграть, я этому совершенно не удивлюсь, как и любая из четырех команд. Но при всем при этом, мне все-таки понравилось, и для меня было убедительно то, как Флик выиграл и финал Кубка на этой неделе, и насколько он, ну, на мой взгляд, успешно прошел вот те кризисы, те спады команды, безусловно, неизбежные, которые там приводили к потере результатов, но потом команда собиралась и выходила на определенный пик. Мне кажется, что сейчас у Барселоны, безусловно, не без проблем, но у нее все хорошо, и вот сейчас, ну, для меня, наверное, все-таки 60 на 40, Барселона фаворит этого матча, хотя мне очень убедило, очень понравилось, как Интер прошел Баварию. Для меня это было, вот, знаешь, как вот Бавария, я уже не первый раз привожу эту метафору, для меня была Бавария такая, как классный велосипедист, а Интер такой чувак с ключом, который пришел и разобрал этот велосипед, просто не начал, не играл в эту гонку, а просто снял колеса. Вот это меня, вот это Интер умеет потрясающе. Но опять же, в чемпионате Италии Интер выглядит усталым, соберется ли он на Лигу чемпионов и увидим ли мы какой-то другой настрой, не знаю. Но точно Барселоне легко не будет 100%.
Да, я болею за Барселону в целом по турниру, и мне будет, конечно, приятно, если команда окажется в финале. В целом, наверное, финал Барселона-ПСЖ, он выглядит таким наиболее ярким, интересным, ну, по крайней мере, для меня. Посмотрел я двадцатку претендентов на золотой мяч, и в первой шестерке у нас четыре игрока Барселоны. Рафини на первом месте идет пока по прогнозам, на третьем Ямаль, потом Педри и на шестом месте Левандовский. Вот, на пятом Салах и на втором Дембеле, соответственно. Вот. Интересно, что с прошлого года Винисиус, который очень-очень жаждал этот мяч, сейчас по прогнозам только 13-й в этом предварительном рейтинге. Ну и вообще, когда смотришь на двадцатку, и в ней нет ни Месси, ни Рональдо, уже понимаешь, что все-таки, наверное, эпоха сменилась, чуть-чуть как-то ностальгия тебя начинает одолевать, но что время идет, все-таки новые герои когда-то должны приходить. А по поводу того, что, ну, такая концентрация игроков Барселоны, мне кажется, это вот, ну, Барселона на самом деле показатель того, что не была так сильна, как вот, не знаю, 10-11 года, да, когда у нас там Месси, Иньеста, Хави могли вот, ну, наверное, тройку занимать лучших игроков в мире примерно, да, и это было в целом справедливо. Поэтому, да, действительно, Барселона, наверное, по праву фаворит, она сбалансирована, ну, там, я не знаю, можно ли считать честного слабым звеном человека, который перезапустил карьеру, лежал на пляже, потом дал себя уговорить, ну, я думаю, что он об этом совершенно не жалеет, может в такой очень хороший поход напоследок сходить и получить плюс там несколько титулов, тем более, что Барселона, по-моему, пока еще ни в одном турнире не потеряла шансы стать первой. И это тоже интересно, мне кажется, в таком возрасте.
Он же, честно, очень классно сказал по этому поводу. Он сказал, мне все пугали, то, что жизнь после футбола ужасна. Я, говорит, вам говорю, что в ней нет ничего страшного, здесь классно.
Да, действительно. Ну и, соответственно, в чемпионатах действительно у Интера сейчас непростая ситуация. Наполи впереди. Ну, наверное, разговор про Наполи отдельно с Конте и без Кварацхелли – это история для беседы какой-то отдельно взятой. А в Испании 4 очка у Барселоны от Реала. И при этом мы понимаем, что Реал как раз вот в другой стадии находится. Команда начинает перестраиваться. Видимо, все-таки летом кто-то другой придет, раз Анчелотти уже с игроками почти попрощался, объявил, что возглавит Бразилию и так далее и тому подобное. Есть какие-то все равно внутренние противоречия в команде. Непонятно, кто уйдет, кто останется, кто справится со своими амбициями, кто нет. Но, наверное, важно подвести итог, что, ну, эпоха Реала и Анчелотти – это, ну, фактически уже завершенный этап. Непонятно, на каком месте Реал закончит, но, тем не менее, ну, мне кажется, что болельщики сливочных, ну, папе Карло могут только огромное спасибо сказать. Я, ну, не помню, если вот за скобки, может быть, Зидана только вывести, с кем еще Реал так уверенно, так стабильно, так долго находился на вершине. И, в общем-то, не знаю, мне кажется, не так много скандалов было связано, ну, как будто бы их тоже было меньше. Мне кажется, все-таки Анчелотти, ну, вот мог держать эту среду, ну, вот, опять же, если Винисиуса не брать, он один уж слишком много воды намутил, но в остальном, мне кажется, что эпоха Реала, эпоха Анчелотти, это, ну, то, что даже вот при условии, что я Реал очень не люблю, никогда не поддерживал эту команду, всегда старался болеть за те команды, с кем Реал играет. Ну, не знаю, не отметить это, мне кажется, просто невозможно.
Мне кажется, что они вообще нашли друг друга. То есть Реал любит играть с большим количеством звезд, а Анчелотти, может быть, лучше всех в мире умеет работать со звездами, именно вот со звездными игроками, вот с такими большими личностями футбольными. Мне кажется, даже грустно для Реала, что они не сошлись с Анчелотти раньше, когда вот были эпохи Бекхэма и чуть позже, да, вот тратили время, потому что мне кажется, что они могли добиться гораздо больше, потому что то, как Анчелотти, ну, давал свободу этим футболистам, то, как они могли реализовывать себя, это, мне кажется, потрясающая история. Такой, на таком уровне, наверное, в футболе, ну, во всяком случае, даже вот исторически, даже из того, что не видел, очень сложно что-то аналогичное придумать, поэтому это, безусловно, великая эпоха. Мне кажется, что закат этой истории ну, мы, безусловно, видим его закат, она может быть, там, я не знаю, каким-то чудом что-то случится, возможно, там что-нибудь поменяется, они там проработают еще сезон, может, даже выиграют там ту же Лигу Чемпионов, ну, понятно, что это все равно заканчиваемая история. Он связан еще с тем, вот ты как раз в предыдущей теме говорил про номинантов на золотой мяч, мне кажется, это очень характерно, что мы там видим Рафиню, Салаха, Ямаля, безусловно, крутейших футболистов, но мне кажется, что все эти футболисты не те, вокруг кого строится команда, это отличные исполнители, потрясающие просто, отличные функции в своих командах. Но ведь посмотри, кто за последнее время ушел из Реала. Модрич, Кроус, Серхио Рамос чуть раньше, да? То есть это люди, которые, ну, такие вот ментальный стержень, которые, вокруг которых все строится, которые не только классно играют в футбол, но которые еще и, ну, не знаю, в них чувствуется вот какой-то масштаб личности. И сейчас в футболе вообще есть такое безвремение, ну, как бы пришло время хороших исполнителей, но все-таки, мне кажется, есть какой-то недостаток. Они потом вырастут, ну, каких-то вот таких вот действительно масштабных футболистов. При всем уважении к Рафиню, к Салаху, ко всем, они, наверное, такими не являются.
Ну, вот, а Педри поэтому... для тебя не такой, по крайней мере, у него все задатки для этого есть, мне кажется.
Все задатки для этого есть, но он еще все-таки молод. Все-таки, согласись, Модрич в это время где-то там из Академии Тоттенхэма выходил. То есть просто очень сложно сказать. Вполне возможно, очень хочется, чтобы это было так, но пока мы просто на это ответить не можем. Вот. И вот с такими футболистами совместить одновременно и позволить показать свои лучшие качества Кроусу, Модричу, вот всем им, Карлахалю, да, вот Анчелотти на это подходил как нельзя лучше. Я думаю, что Реал продолжит в этом же стиле и попробует взять Хаби Алонсо. Не знаю, что из этого получится, очень хочется, чтобы получилось, было бы красиво, но это будет новая история, безусловно. И пока, кто вот, мне просто интересно, в какой команде вот вырастут вот эти вот новые лидеры, вот эти вот новые масштабные футбольные фигуры. Сейчас вот последние вот ушли футболисты из Реала, сейчас вот Де Брюйне уходит из Манчестер Сити, и последние вот такие вот футболисты, которые не только своим мастерством, но и какими-то другими качествами влияют на игру, к сожалению, пока новых мы, ну, видим чуть меньше. Хотя Ван Дейк в Ливерпуле, может быть, еще есть.
Да, до сих пор. Кстати, он, по-моему, где-то в этой двадцатке тоже фигурирует на последних местах, то ли 19-й, то ли 20-й, поэтому... Ну, казалось бы, давай, кстати, вот последняя тема, буквально у нас там пара минуток остается. Ливерпуль официально оформил чемпионство. Казалось бы, тоже команда переживала вот такую осень, и как будто бы это намекало на то, что будет перестройка. Салах вроде казался уже человеком, который вот остался где-то в прошлом. Адей, кстати, также. И вот учитывая, что Арне Слот, ну, фактически, ну, пусть не с тем же, да, но с теми же лидерами выиграл чемпионат, мне кажется, это очень... классная история. Я не знаю, болельщики Ливерпуля, учитывая, насколько там отдельная атмосфера, насколько там любят свою команду. Понятно, что это Англия, и там в целом, наверное, культура боления, ну, немножко отличается, может, от остального мира. Вот. Но в Ливерпуле, мне кажется, она вообще своя какая-то история. И здесь я очень рад за болельщиков Ливерпуля, хотя тоже, ну, не могу сказать, что болею за эту команду. Но мне приятно, мне кажется, это очень красиво, когда ты выигрываешь, пусть и с новым тренером, но со старыми кумирами, и вот, ну, я не знаю, да, Салах, может быть, не звезда там уровня Зидана, да, если мы сравниваем даже не с Месси, но все-таки это звезда, это не игрок функции, это то, что составляет, наверное, интерес там мальчишек, которые пинают мяч где-то во дворах ливерпульских, да, и кто стоит в обороне, наверное, чувствует себя Ван Дейком, а кто забивает ему мяч Салахом, я думаю, что для них они гораздо круче, чем Месси, Рональдо, и так далее и тому подобное.
Потрясающая история. Мне кажется, что это похоже на переход от Анчелотти к Зидану. Настолько бесшовных переходов, мне кажется, в футболе, просто в истории футбола очень мало. Очень круто. Очень рад за Ливерпуль и за Слот.
Да, ну что, действительно, много интересных сюжетов нас ждет еще впереди, в мае в том числе. Будем за ними следить. Спасибо, что слушали нас сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем счастливо.
Около спорта.